Григорий Алкогорик.
Привет, привет.
Давайте мы с вами начнем с маленькой молитвы. Я в прошлый раз так вообще заговорился с Отцом Небесным, что даже забыл ее в начале нашего занятия. А сегодня, однако, я прочитаю вам несколько иной ее вариант, который я тут недавно отыскал. Я пользуюсь им на мужской группе, ну, что кое-какая разница была. Может, и вам он будет интересен. Боже, помоги мне отложить в сторону все то, что я знаю о себе, о своем заболевании, о большой книге, о 12 шагах, о программе выздоровления, о нашем сообществе и людях в нашем сообществе, обо всех духовных терминах и особенно о Тебе, Боже, чтобы я мог обрести новый опыт во всех этих вещах. Помоги нам увидеть правду. Аминь. Итак, тут у нас сегодня с вами последнее занятие. Поздравляю всех, кто, так сказать, мужественно вынес меня все это время. Значит, тут было пару вопросов по поводу того, читается ли «Ночной кошмар доктора Боба». Так вот, покопавшись в информации, могу вам сказать, что он не является частью рабочего текста. Он даже в индексе первого издания указан как история. То есть история, вошедшая в книгу. Это первая история, она никогда не была изменена. В первом издании с нее начинаются истории, и в первом издании их 29. И рабочий текст, как он был, так и остается. Мы сегодня с вами закончим. Это, во всяком случае, в американском варианте 164 страницы текста. Сегодня мы на последней, 11 главе. Перевод, который нам дали, называется «Заглянем в будущее». Ну, как вам сказать, по смысловой фактуре так-то оно так, только это не так, как назвал ее Билл. А Билл назвал ее, и, наверное, самым правильным будет переводом было бы «Концепция для вас». Однако, мы уже говорили о том, что Билл-то любил эти дела, но среди нас было много алкоголиков, которые вполне возможно не знают, что такое концепция. Поэтому, ну, скажем так, я думаю, что лучше всего будет звучать для простоты «Замысел для вас». Итак, глава 11. Для большинства людей алкоголь связан с весельем, общением и общением с друзьями. Для большинства людей, обратите внимание, мы с вами меньшинство. Он будет воображение, приносит освобождение от забот, скуки и беспокойства. Он дает ощущение радости, близости с друзьями и заставляет думать, что жизнь прекрасна. Все это было, разумеется. Совсем другое испытывали мы в те последние тяжелые дни запоев. Никакого ощущения прежних радостей они остались только в воспоминаниях. Никогда не удавалось нам воскресить себе счастливые моменты прошлого. Мы испытывали настойчивое желание получить удовольствие от жизни, как когда-то. И вместе с тем нами владела болезненная, навязчивая идея, что произойдет чудо. Мы снова обретем утраченный контроль и возвратятся времена, когда мы были счастливы. Мы делали еще одну попытку и снова испытывали горечь поражения. Чем меньше терпения по отношению к нам оставалось у окружающих, тем в большей степени мы изолировали себя от общества и от самой жизни. Мы стали подданными короля алкоголя, дрожащими обитателями его безумного царства. Леденящий душу туман одиночества окутал нас, все сгущаясь и становясь чернее. Некоторые из нас отыскивали для себя злачные места в надежде найти понимание и одобрение. На время это давало утешение, а потом следовало забытье и страшное пробуждение, когда перед нами вставали 4 чудовищных всадника. Ужас, замешательство, разочарование, отчаяние. Несчастные пьяницы, которые прочтут эту страницу, поймут, о чем идет речь. Время от времени какой-нибудь непосыхающий пьяница в редкую минуту трезвости говорил себе: «Мне совсем не хочется выпить, я чувствую себя гораздо лучше, я лучше работаю, мне сейчас гораздо лучше. Как люди, ранее страдавшие от алкоголя, мы только улыбаемся, слыша все это. Наш друг напоминает нам мальчика, который насвистывает что-либо в темноте, чтобы перебороть страх. Наш друг обманывает себя. На самом деле, он много отдал бы за то, чтобы как следует выпить, но при этом чувствует себя нормально. Скоро он возьмется за старое, потому что без алкоголя он чувствует себя несчастным. Он не представляет себе жизни без алкоголя. Потом наступает время, когда он не сможет представить себе ни жизнь без алкоголя, ни жизнь с чередой запоев. Он познает такое одиночество, которое известно лишь немногим. Он окажется у обрыва. Он захочет умереть. Вот все вот это, то, что я сейчас прочел, это просто еще одно шикарное описание первого шага. Я выделил вот это вот как концовку, а в принципе все вот это, это все описание первого шага. Вот настолько он важен, ему с точки зрения материалов посвящено наибольшее количество страниц этой книги. И при этом он не рабочий шаг. Мы рассказали, как мы выбирались из этого состояния безысходности. Вы говорите себе, да, я хочу бросить пить. Но неужели я должен обречь себя на жизнь, в которой я вижу себя глупым, скучным и мрачным, как те благочестивые моралисты, которые мне так не симпатичны? Я знаю, что должен обходиться без алкоголя, но как это сделать? Можете ли вы предложить равноценную замену? Да, такая замена есть. И это намного больше, чем просто замена. Это наше, вот здесь я тормознул, почему-то переводчик выбрал через всю эту главу использовать слово «братство». На сообщество. Реально. Братство – возможный вариант, но тут целая куча. Следует, например, помнить, что в те времена, когда это писалось, разумеется, наибольшее, подавляющее большинство в сообществе были мужчины. А почему не сестерство? Простите, в этом случае. И я не пытаюсь здесь быть.
А сотрудничество быть. Нет?
Содружество. Содружество, сообщество. Содружество, сообщество.
То есть в этом разницы большой нету, да?
Содружество. Нет никакой разницы. Вот люди морочатся из этого. Общество, сообщество. Единственное, что мы не являемся организацией. Вот. Можно, конечно, оставить и братство, но опять это как бы, вот я не знаю, это в моем понимании. Кстати, для братства есть отдельное слово в английском языке, которое не звучит так же, как слово, которое используется здесь. Но факт остается фактом. У нас не только братья, у нас и сестры, а почему мы должны их исключать? Поэтому давайте содружество, сообщество. Просто я буду читать даже без поправочек, а вы уже каждый раз, когда на братство наткнетесь, имейте это в виду. Это чисто стилистически, разумеется, смысл от этого не меняется. Итак, это наше содружество A. Там вы сможете освободиться от забот, скуки и беспокойства. Ваше воображение вновь пробудится. Жизнь, наконец, обретет смысл. Когда описывалось вот это, он захочет умереть. Дан Приц когда-то сказал, что мы приходим к этому рубежу, когда мы становимся абсолютно бессмысленны. Когда наше существование становится полностью бессмысленным, это то время, когда человек желает умереть. Перед вами лежат лучшие годы в вашей жизни. Посмотрите, какие обещания. Таким нам представляется наше братство, и таким же оно покажется и вам. Кстати, у Билла, если уже я не стал возиться, здесь много таких недоделочек. Таким мы видим наше братство, не представляется, а мы видим. Таким увидите и вы его, на самом деле. И я, опять же, я уже не стал. Здесь много-много-много вот такой вот мелочевки. То есть это звучит гораздо более утвердительно у Билла, нежели в переводе. «Как войти в ваше братство?» – спрашивали вы. Братство. «Где можно найти этих людей?» «Вы найдете их по соседству. Рядом с вами умирают беспомощные алкоголики, подобно людям на тонущем корабле. Если вы живете в большом городе, их сотни вокруг. стоящие на разных ступенях общественной лестницы, богатые и бедные, они будущие члены ЕС, среди них вы найдете себе верных друзей на всю жизнь. Вы будете связаны с ними новыми для вас отношениями. Вы вместе избежали катастрофы и плечом к плечу отправитесь в путь. Тогда вы поймете, что означает отдать себя другому, чтобы он выжил и заново открыл для себя радость жизни. Вот вам 12-й шаг. Вы познаете в полной мере смысл выражения «возлюби своего ближнего, как самого себя». Может показаться невероятным, что эти люди смогут стать снова счастливыми, уважаемыми и способными приносить пользу. Как могут они подняться из своего состояния падения, безнадежности и полной утраты репутации? Практически ответ на этот вопрос заключается в том, что поскольку нам удалось это сделать, то это посильно и для вас. Если вы хотите этого больше всего на свете и готовы воспользоваться нашим опытом, вы достигнете намеченной цели. Я могу вам честно сказать, сегодня, пробыв и с одной стороны сравнительно не так уж долго, я в общей сложности в анонимных алкоголиках 11 лет. Я сегодня говорю вам точно. И я вижу гораздо больше алкоголиков, чем доводится вам, только потому, что я большую часть времени проводил в Штатах. А там в ЭИ гораздо больше народу. Я не видел ни одного человека, который пошел, честно сделал то, что написано в этой книге, и не выздоровел. Я не встретил ни одного. Ни одного. Вот это факт. Тот факт, что я сижу сегодня перед вами трезвый, это чудо. Это так, на всякий случай. Если вы хотите этого больше всего на свете и готовы воспользоваться нашим опытом, вы достигнете намеченной цели. Мы все еще живем в мире чудес. Наше выздоровление является доказательством этого. Если кто-то из вас, если все вы, являетесь хроническими алкоголиками, тот факт, что вы сидите сегодня трезвыми здесь, это чудо. Потому что это идет вразрез со всем тем, что хронический алкоголик представляет из себя. Мы надеемся, что когда появится эта книга, подобно соломинке в море алкоголизма, потерявшие надежду алкоголики схватятся за нее, чтобы обрести спасение. Не надежду, а спасение. Многие из них, мы уверены, встанут на ноги и смогут жить дальше. Они войдут в контакт с другими алкоголиками, и в каждом городе и поселке появятся братства, ЭЭ, которые станут прибежищем для тех, кто ищет выхода из тупика. После прочтения главы, работая с другими, вы в основном поняли, как мы устанавливаем контакт с другими алкоголиками и помогаем восстановить здоровье. Предположим теперь, что благодаря вам несколько семей приняли новый образ жизни. Теперь вы хотите узнать, как вести себя дальше. Возможно, лучший способ показать вам ваше будущее – это описать, как росло наше братство. Вот наш короткий рассказ. Много лет тому назад, в 1935 году, один из нас, Билл Уилсон, поехал в некий город Акрон-Огайо на западе страны. С деловой точки зрения поездка оказалась неудачной. Если бы ему удалось задуманное, он бы в финансовой области встал на ноги, что казалось ему в тот момент жизненно важным. Но его затея привела к судебному иску и полностью провалилась. Судебное расследование проходило в обстановке споров и недоброжелательства. Так он оказался в незнакомом месте с чувством горького разочарования, опозоренный и почти без средств. Физически надломленный и не пивший лишь в течение нескольких месяцев, он понял, что попал в серьезную переделку. Ему хотелось посоветоваться с кем-нибудь, но с кем? Однажды в полдень он мерил шагами вестибюль гостиницы, размышляя над тем, где достать денег, чтобы оплатить счет за проживание. Вдруг он увидел под стеклом лист с адресами местных церквей. Рядом были двери в бар, которые выглядели вполне привлекательно. Кстати, в книге это на другом конце коридора были двери в бар. Там веселились люди. Там он сможет найти понимание, и ему станет легче. Конечно, если не выпить, то, наверное, ему не хватит храбрости познакомиться с кем-нибудь, чтобы не чувствовать себя одиноким в выходные дни. Конечно, ему не нужно пить, но ведь можно взять бутылку имбирного лимонада и посидеть за столиком в надежде завязать разговор. Ведь он уже не пьет полгода. Неужели он не сможет ограничить себя, скажем, 3 рюмками? Им овладел страх. Он понимал, что стоит на тонком льду. Опять это коварное старое помрачнение ума. Та самая первая рюмка. Он постоял в раздумье и пошел в тот угол, где лежал список церквей. Из бара все еще доносилась музыка и веселые разговоры. А как же его обязательства, подумал он, его семья, другие люди, которые умрут без него, потому что так и не узнают, как им выздороветь. Да-да, те другие алкоголики. Смотрите, хронический алкоголик подумал о других. Мы. Эгоцентричнее нас на земле нет. Он подумал о других. Они ведь должны быть в этом городе. Он должен связаться с каким-нибудь честным местным священником. Его разум вернулся к нему, и он возблагодарил Бога. Выбрав наугад одну церковь из списка, он вошел в будку и снял телефонную трубку. На самом деле, чтобы вы знали, он просто пошел по списку. И дозвонился он на 12 или 13 звонке. Столько он потратил. Когда он наконец наткнулся на священника, который в свою очередь дал ему телефон женщины по имени Генриетта Сайберлинг. Генриетта Сайберлинг. Генриетта была та самая женщина, она была светская львица в Акроне, которая познакомила, которая сказала ему: нет, я сама не алкоголичка, но я знаю именно того человека, с которым вам надо поговорить. Вот так Билл познакомился с доктором Бобом. Итак, его звонок в церковь привел его к одному жителю этого города. Речь идет о докторе Бобе. Доктор Роберт Смит. Роберт Холбрук Смит. Который когда-то был способным и уважаемым человеком, и сейчас докатился до самого дна в своем безудержном пьянстве. Ситуация была типичная. Семья почти развалилась, жена больна. Дети в полной растерянности. Счета не оплачены, репутация погублена. У него было отчаянное желание прекратить пить, но он не видел выхода, потому что уже перепробовал множество путей. Осознавая с горечью, что он в чем-то ненормален, он не понимал в полной мере, что это значит быть алкоголиком. Когда наш друг рассказал ему о своем опыте, тот человек согласился, что сколько бы он ни напрягал свою волю, ему не удается удержаться от выпивки в течение длительного времени. Он согласился, что ему необходим духовный опыт, но цена исцеления показалась ему слишком высокой. Он сказал, что он жил в непрерывной тревоге, что о его алкоголизме станет известно. Он жил в знакомом нам заблуждении всех алкоголиков, думающих, что только немногие знают об их пьянстве. Подчеркните, пожалуйста, эту фразу. Зачем, говорил он, окончательно разрушить свой бизнес? Ведь это принесет еще большее страдание его семье, если он по глупости сознается в своем положении перед людьми, от которых зависит его средство к существованию. Нет, он не готов сделать все, что угодно. Он готов сделать все, что угодно, но не это. Однако он был заинтригован предложением нашего друга и пригласил его к себе домой. В тот момент у него был тяжелый бадун, и он сказал, что он даст Биллу 15 минут. Они провели вместе более 6 часов. По прошествии некоторого времени, когда он считал, что полностью контролирует себя, он напился до абсолютного беспамятства. Для него это был последний запой. Он понял, что должен осознать наконец свое положение и поручить Всевышнему решение своих проблем. Однажды утром он, как говорится, взял быка за рога и решил рассказать о своих проблемах тем, кого он больше всех боялся. К нему отнеслись на редкость хорошо, и выяснилось, что многие знают, что он пьет. Уха-ха. Сев за руль машины, он объехал всех тех, кому он причинил неприятности. Он чувствовал при этом настоящий страх, особенно по отношению к людям, от которых зависела его практика. Ведь его признание могло привести к полному банкротству. В полночь он вернулся домой утомленный, но счастливый. С тех пор он ни разу не пил. Как мы увидим в дальнейшем, он теперь играет важную роль в своем городе. И все то, что накопилось за ним за 30 лет пьянства, было поправлено за 4 года. Но жизнь двух друзей была непростой. Все время возникали трудности, оба считали, что должны быть духовно активными. Однажды они позвонили главной сестре местной больницы, объяснили свои мотивы и спросили, не знает ли она кого-нибудь, какого-нибудь пациента, обладающего всеми чертами безнадежного алкоголика. Речь идет о сестре Игнатии. Кстати. Она ответила, есть тут у нас один. Речь идет о Билли Датсоне. Алкоголике номер 3. Эйвце номер 3. Прям чудовище какое-то. Только что избил нескольких сестер. Совершенно теряет голову, когда пьет. Но когда трезв, замечательный парень. Хотя и был у него здесь, хотя и был у нас здесь 8 раз за последние 6 месяцев. Когда-то он был известным адвокатом в этом городе, а сейчас лежит здесь, крепко связанный ремнями. Конечно, как возможный кандидат он вполне годился, но, судя по описанию, особых надежд тут питать не приходилось. Роль духовных принципов в таких случаях понимали тогда еще не так ясно, как сейчас. Но один из друзей сказал, поместите его в отдельную палату, доктор Боб приказал. Мы скоро придем. Через 2 дня будущий член ЭА тусклым взглядом взирал на 2 незнакомых мужчин, сидевших рядом с его кроватью. «Вы ко мне, парни, а зачем отдельная палата? Раньше я всегда был в общей палате». Один из посетителей сказал, «Мы будем лечить вас от алкоголизма». Тот ответил совершенно безнадежным тоном, «Это бесполезно. Мне уже ничто не поможет. Я человек пропащий. Последние 3 раза я напивался, прежде чем добирался отсюда домой». Я боюсь выйти за дверь этого заведения. Я не понимаю, что со мной. В течение часа друзья рассказывали ему о своем алкогольном опыте. Он повторял снова и снова. Это совсем как про меня, абсолютно как про меня. Я пью точно так же. Друзья рассказали больному, что он страдает от острого отравления, которое разрушает его тело и лишает способности правильно мыслить. Особенно много они обсуждали то умственное состояние, которое предшествует первой рюмке. Наше безумие – это то единственное, от чего мы излечиваемся полностью. «Да, все именно так», – сказал больной. «Похоже, как 2 капли воды. Вы, конечно, ребята, хорошо знаете свое дело, но мне вы ничем не сможете помочь. Вы вполне приличные люди. Когда-то и я был таким, но сейчас я никто. И после того, как вы мне рассказали, я уверен больше, чем когда-либо, что не смогу бросить пить». Тут оба посетителя рассмеялись. «Не вижу, над чем тут можно смеяться, черт побери», — сказал будущий член ЭА. Друзья рассказали ему о своем духовном опыте и о том, как они действуют. Он прервал их. «Когда-то я был верующим, но теперь это мне не поможет. По утрам, после ночных попоек, я молился Богу и клялся никогда больше не брать в рот ни капли. Но уже к десяти часам я был пьян, как последняя скотина». На следующий день он принял их более приветливо. Он все продумал. «Возможно, вы правы», — сказал он. «Бог может сделать все, что угодно». Потом он добавил. «Он не очень-то много сделал для меня, когда я пытался бороться с выпивкой в одиночку». На 3-й день адвокат вручил свою жизнь на попечение Творца и был готов выполнить все, что от него требовалось. Пришла его жена, которая уже не смела ни на что надеяться, но ей показалось, что у ее мужа появилось что-то новое. Он начал вести духовную жизнь. В тот же день он оделся и ушел из больницы свободным человеком. Он включился в политическую кампанию, произносил речи, посещал многочисленные сборища всякого рода, часто ночевал вне дома. Он немного не добрал голосов на выборах, но зато нашел Бога и обрел себя. И обретя его, сумел обрести себя. Это было в июне 1935-го. С тех пор он никогда больше не пил. он тоже стал уважаемым, нужным членом общества. Он помог выздороветь другим алкоголикам и ныне играет важную роль в церковной общине, от которой в прошлом надолго отошел. Итак, в этом городе появилось 3 алкоголика, которые чувствовали, что они должны передать другим то, что они узнали. Иначе они погибнут. После нескольких неудачных попыток найти четвертого, они наконец нашли одного человека. Он пришел, узнав от знакомого благие вести о возможности излечения. Он оказался бесшабашным молодым парнем, чьи родители не смогли понять, хочет ли он действительно бросить пить или нет. Они были глубоко религиозные люди, и их шокировало нежелание сына ходить в церковь. Он страшно страдал от запоев, и казалось, что ситуация безнадежна. Он согласился, однако, пойти в больницу и занял как раз ту палату, в которой недавно лежал адвокат. К нему пришли 3 посетителя. Через некоторое время он сказал: «Похоже, что в вашей идее духовности есть смысл. Я готов начать действовать. По-видимому, мои родители были правы в конце концов». Так появился еще один член Содружества. Все это время наш друг, которому пришла в голову идея в вестибюле гостиницы, находился в маленьком городке, опять же, Акрон, штат Огайо, куда его случайно забросила судьба. Сам Билл из Нью-Йорка. Он находился там уже 3 месяца. Теперь он возвращался домой, оставляя в городе своего первого знакомого, юриста и бесшабашного парня. Эти люди нашли совершенно новый смысл в жизни. Хотя они знали, что должны помогать другим алкоголикам, чтобы самим не пить, этот мотив стал второстепенным для них. Более важным было ощущение счастья, которое они испытывали, помогая другим. Они делили с ними кровь, свои скудные доходы, охотно посвящали свободное время товарищам по несчастью. Днем и ночью, если этого требовалось, они были готовы поместить алкоголика в больницу, а потом навещать его. Число таких людей росло. Они несколько раз терпели неудачи со своими подопечными, но тогда они делали попытки вовлечь их семьи в жизнь, основанную на духовных принципах, тем самым удаляя беспокойство и облегчая страдания. Через 1.5 года эти 3 сумели спасти еще 7 человек. Часто общаясь друг с другом, они знали, что почти каждый вечер где-нибудь в доме собираются мужчины и женщины, счастливые в своей новой жизни и озабоченные лишь тем, как передать свои открытия страдающим от алкоголизма. Кроме этого, проходящие в раскованной обстановке встреч, проходящих в рискованной обстановке встреч стало обычаем собираться раз в неделю, приглашая всех желающих для обсуждения проблем духовной жизни. Кроме поддержания связи и духа товарищества, они ставили перед собой целью привлечь новых членов, которые могли бы прийти, узнав о месте, времени и встрече, и рассказать о своих проблемах. Заинтересовались их деятельностью и посторонние люди. Одна семейная пара предоставила свой большой дом в распоряжение этой разношерстной толпы и так увлеклась всем этим, что в конце концов полностью посвятила этот дом для нужд братства, товарищества, содружества. Многие обезумевшие от горя женщины, побывали в этом доме и нашли здесь заботу и понимание со стороны женщин, которые знали их проблемы. Они услышали от мужей этих женщин, как они излечились, и получили совет относительно помещения своих заблудших муженьков в больницу и о том, как обходиться с ними, если у тех вновь случится запой. Вот вам Аланон. Многие мужчины, еще не оправившиеся от больницы, переступали порог этого дома и обрели свободу. Многие алкоголики, попавшие в этот дом, уходили из него, получив ответ на мучившие их проблемы. Пришедший не мог устоять перед обаянием этих людей, которые смеются над своими несчастьями и хорошо понимают его беды. Их визит к нему в больницу уже произвел на него сильное впечатление, а здесь, в одной из верхних комнат, услышав рассказ бывших алкоголиков, так схожий с его собственными приключениями, он полностью капитулировал. Выражение лица женщин, что-то необъяснимое в глазах у мужчин, стимулирующая, электризующая атмосфера дома, все это словно давало ему знать, что здесь, в он обретет пристанище. Сугубо практический, подход к проблемам, отсутствие нетерпимости, неофициальность обстановки, настоящая демократия, способность просто по-человечески понять другого. Вот что придавало там тем людям неотразимость. И сам алкоголик, и его жена уходили из этого дома, вдохновленные мыслью о том, что они смогут сделать для кого-нибудь, для какого-нибудь своего знакомого и его семьи. Они знали, что у них появилось много новых друзей, и казалось, что они знали этих еще недавно незнакомых людей всегда. Они видели чудеса, и такие же чудеса должны были случиться с ними. Они узрели великую реальность их любящего и всесильного Создателя. Теперь этот дом уже не в состоянии вместить всех, кто прибывает сюда в течение недели, потому что их число возросло до 60-80 человек. Алкоголики приезжают сюда отовсюду. Из соседних городов на ежедневные собрания приезжают целые семьи. В одном месте на расстоянии 30 миль от города имеется 15 членов АА. Так как это довольно крупное поселение, мы надеемся, что со временем количество членов здесь возрастет до нескольких сотен. Но жизнь членов АА не сводится только к посещению собраний и госпиталей. Улаживание старых раздоров, помощь семьям в улаживании конфликтов, объяснение раздраженным родителям поведения их сына, лишенного ими наследства, финансовая помощь и, если необходимо, поиски работы друг для друга составляют содержание их жизни. Никто не считается здесь насколько опозоренным или опустившимся так низко, чтобы ему отказали в сердечном приеме и помощи, если он решил бросить пить. У нас чем хуже, тем лучше. Социальные различия, мелкие соперничества, ревность. Над всеми этими вещами здесь просто смеются. Потерпев вместе кораблекрушение, вернувшись к жизни и объединившись под властью единого Бога, с сердцем и мыслями, обращенными на благо других, они не считают важным те цели, которые другие люди придают так много значения. Да разве могло быть иначе? В несколько иных условиях то же самое происходит во многих городах в восточной части страны. В одном из них имеется известная больница для лечения алкоголиков и наркоманов. 6 лет тому назад один из нас лечился там. Таунс госпиталь. Многие из нас именно там впервые ощутили присутствие Бога. Мы очень благодарны лечащему врачу, доктор Селпорт, этой больнице, который сказал нам, что верит в нашу работу с больными.
Это в каком городе?
Это в Нью-Йорке. Хотя это могло вызвать предубеждение к его профессиональной деятельности. Каждые несколько дней этот врач разрешает нам поговорить с одним из его пациентов. Понимая сущность нашего подхода, он выбирает тех больных, которые хотят и могут излечиться на духовной основе. Хотят. Многие из нас, бывшие пациенты, приходят туда, чтобы помочь другим. В этом городе происходят такие же встречи в непринужденной обстановке, которую мы только что описали, где можно увидеть десятки членов АА. Завязываются дружеские отношения, все помогают друг другу так же, как и на западе страны. Между Востоком и Западом происходит интенсивный обмен визитами, и мы надеемся, что наши связи умножатся в ближайшем будущем. Когда-нибудь каждый алкоголик, путешествуя по стране, сможет где угодно пользоваться гостеприимством нашего сообщества. Частично это уже происходит. Некоторые из нас коммивояжеры и много путешествуют. Благодаря контактам с нашими двумя основными центрами, небольшие группки по 2, 3 или 5 человек появились в разных местах. Все, кто часто бывает в разъездах, всегда навещают эти группы, когда подвернется случай. Это позволяет нам оказывать помощь друг другу и вместе с тем избегать тех развлечений, о которых может рассказать всякий путешествующий. Так мы растем. Так же можете расти и вы, даже если у вас будет только наша книга. Мы верим и надеемся, что в ней содержится все, что вам нужно для начала. Мы знаем, что вы сейчас думаете. Вы говорите себе, я одинокий и сдерганный человек. Я так бы не смог. Но вы сможете. Вы забываете, что вы подключаетесь к источнику силы, гораздо более могущественному, чем вы сами. Имея такую поддержку, нужно всего лишь желание, терпение и труд, чтобы повторить то, что совершили мы. Мы знаем одного члена ЕИ, живущего в большом городе. Прожив там всего несколько недель, он обнаружил, что, возможно, там проживает больше алкоголиков на квадратную милю, чем в любом другом месте страны. Это случилось всего несколько дней назад, когда эта книга еще писалась, в 1939. Власти были очень обеспокоены. Наш друг связался с известным психиатром, который считал, что на нем лежит ответственность за психическое здоровье людей в этом городе. Врач оказался деятельным и в высшей степени озабоченным поисками любой методики, которая была бы эффективной в этой ситуации. В результате он поинтересовался, что нового может наш друг сказать на этот счет. Наш друг рассказал ему все, что он знал об этой проблеме. Причем он сумел сделать это так убедительно, что врач согласился провести тест среди своих пациентов и некоторых других алкоголиков клиники, в которой он работал. Была также достигнута договоренность с главным психиатром большой больницы об отборе из потока страдающих, проходящих через это заведение, некоторых алкоголиков для лечения нашим методом. Таким образом, скоро у нашего друга будет много друзей. Некоторые из них, возможно, уже никогда не вернутся к нормальной жизни, но если судить по нашему опыту, то более половины тех, к кому обращаются наши члены, сами станут членами ЕИ. Когда несколько человек в этом городе исцелятся и узнают радость помощи другим, возвращая их к нормальной жизни, этот процесс уже нельзя будет остановить, пока каждому алкоголику в этом городе, кто захочет и сможет выздороветь, не будет предоставлена возможность исцелиться. Вы можете все-таки сказать, но я не могу вступить в прямой контакт с теми, кто написал эту книгу. Не будем столь уверены в этом. Все в руках Божьих. Не забывайте, что вы должны во всем полагаться на Него. Подчеркните, пожалуйста, эту фразу. Не забывайте, что вы должны во всем. Если я хоть что-то, хоть как-то могу до кого-то донести, во всем. Бог либо все, либо ничего. Он поможет вам создать содружество, о котором вы мечтаете. В нашей книге вы найдете только предложение. Мы понимаем ограниченность наших знаний. Бог будет постоянно открывать новое вам и нам. Спрашивайте Его во время углубленного утреннего размышления, что вы можете сделать для тех, кто еще болен. Вы получите ответы, если в своем собственном хозяйстве вы навели порядок. Речь идет о 10 и 11 шагах. Совершенно очевидно, что вы не сумеете передать другим то, чего у вас нет. Мы уже говорили об этом и не раз. Следите, чтобы ваши взаимоотношения с Богом были всегда такими, какими они должны быть. И тогда значительные события произойдут с вами и многими другими людьми. Для вас это великий факт. Положитесь на Бога, как вы понимаете Его. Первый, второй и третий шаги. Суммарно. Признайте собственные недостатки перед Ним и перед своими товарищами. Четвертый и пятый. Очиститесь от обломков прошлого. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. Делитесь с другими тем, что вы узнали. Двенадцатый. И присоединяйтесь к нам. Мы будем с вами, объединенные духом, духовным содружеством. И вы, конечно, встретите многих из нас на нашем общем нелегком пути к счастью. Я хочу поблагодарить всех вас, потому что вы оказали мне огромную услугу тем, что позволили мне присутствовать здесь. Я надеюсь, что у всех у вас была возможность посмотреть на эту книгу в несколько ином свете, чем вы видели ее до этого. Я очень надеюсь, что вы будете продолжать работать над ней, потому что это единственное, что такой алкоголик, как я, смог найти для того, чтобы сегодня оставаться трезвым. Я желаю вам всем всего-всего самого-самого-самого лучшего. И помните, пожалуйста, помните, это все о Боге, о вашем Боге. Сделайте это, найдите его, я уверяю вас, то, что вы получите, вы даже не мечтали об этом. Спасибо вам всем.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Вопросы?
Да, честно. Девчонки, я предлагаю для Гриши медальку зарядить. А сейчас вопрос.
Сейчас зарядим.
Я алкоголичка. У нас принято вы дарить медали. Гриша, тебе единственная медаль, на которой надпись «Русско-американскому бою от девчат Москвы». Такой сообщение ни у кого нет.
Вы что, с мамой с нами разговариваете? Она мне всегда говорила, тебе говорит, медаль на все пузо.
Когда вот я прохожу большую работу по большой книге на спонсируемой, мы читаем вот только до этого места, да?
Значит, работа по большой книге как таковая, да. Вот тут все то, что я покрыл. Я настоятельно рекомендую своим подспорным, так же, как рекомендовалось мне, обязательно читать истории. Я не считаю нужным изучать истории, в отличие от большой книги. Периодически перечитываю их. Хорошо для идентификации, и периодически то тут, то там найдем что-то очень важное. Вот, например, в истории освобождения от рабства есть шикарная совершенно тема по поводу того, как отмаливать людей и как это работает. То, что написала Уин Корк. Но давайте помнить, не по-спикерски, а я буду продолжать переводить, и они будут циркулировать. И большинство из них очень интересные, шикарно, потому что это, в общем-то, самые такие маститые, что ли, спикеры в АЭФских кругах. Ни по спикерским, ни по историям выздоравливать мы не можем, потому что там нет того, что требуется от нас. А у нас какая программа? У нас программа действия. От нас требуется действие. Бог появляется только тогда, когда я начинаю что-то делать. До этого он дал мне свободу выбора. Он никогда ее у меня не заберет. Я тут услышал очень интересную вещь, которую, я думаю, вам понравится. Задали вопрос. Сэнди Бич есть такой довольно известная личность в эйвских кругах. Ему задали вопрос по поводу того, что а не считает ли он, что постольку-поскольку Бог везде, так сказать, причастен ко всему, то говорить о том, что алкоголик пошел и сорвался, и при этом в этом не было воли Божьей, может быть и не совсем правильно. На что Сэнди ответил следующим образом. Он сказал, знаете, вот представьте себе двух людей, которые живут в пещере. И вот они решили обрести солнечный загар. Один из них вышел из пещеры, а другой не вышел. И тот, который сидит в пещере, теперь злится и ругается по поводу того, что а почему это загара-то нету? Вот у нас тот самый случай, когда я иду и начинаю делать то, что хочу я. Я уже это делал много лет. Я отстранен от Бога. А Бог любит меня ровно настолько, что Он позволит мне поставить все, что угодно между мной и Им. Есть только одна проблема. Если я это сделал, я только что поставил что-то между мной и Богом. Я отстранен. Когда я отстранен, я сам по себе. И за все результаты отвечаю только я. Бога там нет. Вот о чем здесь речь. Пожалуйста, помните, что... Потом объясняю. Это либо его путь, либо твой путь. Одно из двух. Я гарантирую тебе одно. Если что-то пошло наперекосяк, смотри на себя. Его там нет. Бог не косячит.
Ну я косячу. А может он так учит тебя? Чему-то.
Не может, да. Ну это уже нюанс.
Ты сказал, смотри
это уже
на
нюанс.
Себя, если что-то было. Гриш, на себя смотреть, так ли?
Слушай, я хотела спросить да, про приложение, вот про духовный опыт. Там, кстати, тоже есть один косяк, вот где переведены слова Герберта Спенсера, там тоже накосячим.
А слова Герберта Спенсера, разумеется, духовный опыт читается. Слова Герберта Спенсера сводятся к тому, что пренебрежение до познания – это гибель, столь свойственная, она оставляет нас в неведении. Это то, когда мне говорят о чем-то, я а я и знать не знаю на самом деле. И чему учит меня, в общем-то, духовность, да и эта программа. А ты прежде, чем выносить какое-то суждение, хотя бы узнать. Вот я был спецом, реально спецом. У меня было мнение по поводу всего. Мнение по поводу вещей, о которых я вообще ничего не знал. Но мнение у меня уже было. Представляете, резонный вопрос. А вообще, каким может быть мнение, если я ничего об этом не знаю? Прежде чем выносить какое-то, следует об этом хотя бы узнать. Вот о чем там речь. И тема духовного опыта, я знаю, что в переводе это гуляет. И, кстати, она есть в переводе, она есть в интернете. Книга, которая произвела очень большое впечатление на Билла, он ее как раз в лечебнице ему подогнал ее кто-то. Уильям Джеймс. Разнообразие религиозного опыта. Я вам сразу скажу, что тяжелое чтиво. Это не легкая тема. Она есть в интернете, в переводе на русский язык. Я не читал перевод, поэтому ничего вам про него сказать не могу, но точно знаю, что она есть, потому что я скидывал линки на это дело. Я ссылки скидывал людям. Я нашел ее в интернете и скидывал, люди интересовались. Я ее читал по-английски. Первый раз мне было очень тяжело, я так это в несколько подходов ее осиливал. Потом, когда уже было лет 5, она прошла гораздо лучше. И все сводится, в общем-то, там только к одному, что духовное пробуждение никогда не приходит к людям, когда у них все хорошо. Они приходят только, когда дела швах. Они никогда не бывают длительными, если не влачат за собой какие-то действия. А самое ключевое, еще две вещи, которые были вот, они революционными, что ли, были. Сказал, что организованная религия как таковая на самом деле ничего хорошего, сейчас только дослушайте, пожалуйста, внимательно, ничего хорошего нам не дала, но за исключением одной вещи. Она дала нам массу людей, которые испытали духовные пробуждения. То есть с одной стороны, он вроде бы сказал, ничего в этом хорошего, а с другой стороны, ничего более существенного и быть не может, чем именно духовное пробуждение. Поэтому при всем том, что в организованной религии, в том виде, в каком она имеет место быть сегодня, со всеми там человеческими факторами, как она понесла, что ли, нанесла много урона, с одной стороны, но с другой стороны, то, что она дала с точки зрения духовного пробуждения, это как это вообще оплатить? Поэтому, так или иначе, все сводится к тому, чтобы искать Бога. И вот что самое интересное, о чем он говорит, что человек даже в самых лучших ситуациях, в самых оптимальных для него, практически всегда, за очень небольшим исключением людей, испытывает ощущение нехватки чего-то. Об этом же говорил и доктор Карл Йонг. Просто у алкоголиков это чувство каким-то образом обострено. Нехватка чего-то, мне чего-то не хватает. В самом, то есть, вы дайте мне миллионы, и все, вообще, и все, то есть, вот все, о чем можно, вот все, о чем можно мечтать. И мне по-прежнему будет чего-то не хватать. И вот это чего-то и определили как нечто неощутимое, неосязаемое. А такие вещи могут происходить только на духовном уровне. И речь зашла о нехватке Бога. Потому что, а что еще это может быть, если это не что из того, вот я могу купить себе все. И здоровье у меня хоть отбавляй. И женщины меня любят. И дома у меня по всему миру. И самолеты, и яхты. И я вообще предоставлен сам себе, и могу я делать все, что я хочу. А мне все равно чего-то не хватает. Все у меня, казалось бы, куплено. Все. И вот это то, что Джеймс обнаружил, когда сделал очень глубокий, он долго рылся в этом. И он обнаружил это вот на протяжении всей человеческой истории. Это и есть самими нами неосознанный поиск Бога. Ибо только там, те люди, которые испытали это духовное пробуждение, у них этого чувства больше не было.
Гриш, и они же Библию читали, вначале-то у них же ничего не было.
Все, кто что, все по-разному. Имеется в виду,
вот, о ком
речь?
Ну, о Кронце и там Оксфордская группа.
Да, да, они работали по принципам Оксфордской группы, по 6 постулатам. Можно назвать шагами, хотя они не совсем шаги.
А ты мог бы нам сказать?
Ты вокруг не был?
А я не помню их сейчас. Я могу их сказать. Из них были сформированы наши 12 шагов. Да, Оксфордскую группу, между прочим, тоже в интернете, если ты влезешь, ты найдешь эти 6 постулатов Оксфордской группы.
А, то есть по интернету можно попросить?
Да.
Ну, это просто традиция.
Есть у тебя гарантия, когда ты делал то, что тебе понравилось. Что-то выбираешь, что это воля Бога. Как ты знаешь? Я, например, иногда, мне еще, я могу поступить так и могу поступить так. И я не знаю, что Бог хочет, чтобы я сделала.
Если в этом есть мой и только мой интерес, скорее всего, я поступаю неправильно. Для начала. Потом, вот ведь интересная тема. И опять, это настолько общий вопрос, потому что, когда речь заходит, например, если я беседую на подобного рода тему со своими подспонсорами, я говорю, давай мне конкретику. Вот давай мне конкретную ситуацию, и мы будем смотреть тогда. Потому что каждая отличается от другой. Иногда мы не будем знать. И, может быть, нам и не предполагалось знать в тот момент. Может быть, вполне возможно, что Бог действительно предоставляет эту возможность вот этого решения нам. Я вполне допускаю это как вариант. Но при этом я знаю одно. Радостен, счастлив, свободен. Если я не испытываю одно из этих трех чувств, при том, что я делаю что-то не то. Я еще даже не знаю, что не то я делаю, но я уже знаю, что я делаю что-то не то. Поэтому все мы знаем на самом деле, что правильно и что неправильно. Нам не всегда хочется правильно делать.
Еще мотив, как мне Катя говорит. Если мотив говно.
Да.
И мотив, проверка мотивов всегда.
Большие деньги об этом
говорят. Имеют ли мои мотивы за собой интересы других людей? Если да, если они там есть, то я, наверное, поступаю правильно. Если там только мои интересы и ничьи другие не учтены, это, наверное, не самый правильный поступок. Обжигался ли я? Да, частенько. Но сегодня у меня есть вот это. Это позволяет мне пойти к этим людям и исправить. То есть сделать то, что раньше я бы никогда делать не стал. Я бы нашел кучу оправданий. Я был одним из тех, кто в конце концов убедил бы их, что на самом деле виноваты они. Сегодня я этого не делаю.
Одну минуточку, Гриша.
Да.
Анонимные алкоголики – это непрофессиональная организация, существующая на добровольной пожертвовании своих членов. Вы сами себя содержите? Будьте добры, дайте нашу баночку. Собранные деньги идут на аренду помещения, закупку литературы, брошюры, буклеты, справочники, журнал «Дюжина» для выполнения нашей группы «Пятой традиции», которая гласит: у каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Для поддержания офиса обслуживания А России, который обслуживает группы А и издает литературу. Для поддержания интергруппы Московского региона. Для того, чтобы нам было уютно собираться на покупку чая, кофе и сахара. Также на нашей группе стоит банка, куда отдельно, вот она, куда мы отдельно собираем пожертвования. Которые бесплатно отправляют в тюрьму. И еще вопросы. Есть время еще на вопросы.
Я хотел быстренько просто напомнить. Вот. Мне это показали так, как я это показал вам. Мне было сказано, что происходит. Это все, что мне было сказано. Никто ни в какие подробности и объяснения не вдавался. Мне просто сказали, происходит что-то мистическое, когда один алкоголик садится с другим, и вместе садятся вот так вот, и один читает другому эту книгу. Я не знаю, если это поможет вам. Я знаю, что это помогает мне. Я очень надеюсь, что это поможет кому-то. Схематически вы, в общем-то, все остальное видели. И еще один вам живой пример. На самом деле, если кто-то действительно хочет выздоровления, мы с вами встречались всего 2 раза в неделю, вот прошли всю эту тему за сколько? 14 занятий? 7 недель. Вот вам пример. 1.5 месяца. За 1.5 месяца вполне реально сделать все, что нужно по этой программе, чтобы получить то, что обещано в книге, то есть духовное пробуждение. Вполне реально. На самом деле это можно сделать много быстрее. Но это уже отдельно. А вот мы с вами это сделали, в общем-то, можно сказать, что почти что и не спеша.
Девчонки, еще вопросы есть? Время у нас.
И дальше пишем.
Сейчас, давайте мы поздравим новичков, которые у нас сегодня. Ира, да?
Да. Объявление.
И еще кто?
Ларис.
Это ваше первое. Это вы первый раз. Вот они выходят, первый раз на этой группе.
На этой группе.
И давайте Гриша вручим.
Гриша.
Спасибо.
И поблагодарим Гришу.
Еще. Так бывает.
Но мама подошьет в Америке.
Есть ли какие-нибудь объявления, касающиеся нашей группы или акции?
Люся алкоголичка, в следующую среду, какой там число, 23-го, состоится рабочее собрание группы.
Ура!
Спасибо.
Наконец-то. В заключение я хочу добавить, что мнения, выраженные здесь, это мнения только тех, кто говорил, и не отражают мнения А в целом, поскольку ни один человек не может выступать от имени А. Примите же то, что вам понравилось. Истории, услышанные вами, были рассказаны в доверии. Сохраните их только в стенах этой комнаты и в вашем сознании. И обещание. Так, прошу прощения. Скажите, где? Потому что. Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, мы будем удивлены, когда половина нашего пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Мы узнаем, что такое чистота, ясность, покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие, и в нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма. Изменится наше мировоззрение.